занижены. Як свідчить офіційна статистика, більше за 1000 в'язнів ВІЖ інфікованих або шприцеві наркомани. Тема нашої сьогоднішньої програми – тюрма і наркотики. Почну з листа, який уразив мене своєю щирістю і непосередністю. Його автор – в'язень одної з поправчих установ Ригор, справжнє ім'я не називаю, але у редакції є його докладні координати. Праз некілька місяців після більш як 8-годової відсідки він має вийти на волю.
Добрий день, Олена. Пораю мені написати вам мій былий сулягірник, якого ви добре ведаєте. Справа у тим, що я год як пишу книгу. Увесь час я писав і нервувався, рвав черновики, плявався, потім брав себе у руки і протягував. І ось отрималася такая папка з писаних аркушів. Ані літературного досвіду, ані едукації я не маю. Маю тільки душевну необхідність, внутрішню потребу, імпульс аднекуль звиш поділитися на папері своїми потаємними думками, розказати про ту біду, якою приносять людям наркотики. Ведаю про гэта не па чутках, маю уласны горкі шматгадовы стаж. У першыню паспытаў 15-гадовым пацаном, а потым пайшло-паехала, калі стаў разумець, што сеў не на той цягнік, было позна. Цягнік на поўнай хуткасці рухаўся ў тупік. У 40 гадоў, аднак, адбылася пераацэнка каштоўнасці, ўды прыйшла ўпэўненасць у сабе, у сваіх сілах.
Галоўнае спадзяванне Рыгора, як ён піша ў сваім лісце, на тое, што ў будучыні наркотыкі, якія ён ненавідзіць усім сэрцам, усё ж абмінуць яго. А ягоная праца, магчыма, дапаможа камусьці ўстрымацца ад спакусы кайфу, або дапаможа, магчыма, бацькам разумець сваіх дзяцей.
Магчыма... Калі здійсніцца хоць адно такое магчыма, калі хоць адзін чалавек, дзякуючы прачытанаму, вырвіцца з палону, хтосьці з наркатычнага, хтосьці з духоўнага, у кожнага свой палон, я буду задаволены. Цяпер я перапісваю начыста свой рукапіс, бо мая кніжка з-за дэфіцыту тых жа сшыткаў пісалася на пачатку на розных кавалках абгортачнай паперы, а не на кампутары ці на чым цяпер пішуць на волі. Асабіста я адстаў на 100 гадоў ад розных тэхнічных дасягненняў, якія сёння падаюцца простымі і зразумелымі многім малым дзецям. Перапісванне патрабуе шмат часу. Калі праца будзе гатовая, хацеў бы даслаць гэта вам. Прабачце, я чалавек просты і не маю звычкі звяртацца на «вы» і з вялікай літары, вось і даводзіцца правіць па ходзе. Таксама не судзіце строга мае шурпатасці, бо напісана гэта ўсё ў вязніцы, дзе нават проста застацца чалавекам цяжка.
Гэта быў ліст вязня Рыгора. Ад усёй душы жадаю яму поспеха ў працы над кнігай. Спадзяюся, што кніга з цягам часу пабачыць свет, у інтэрнэце прынамсі, што яна знойдзе сваіх удзячных чытачоў, і яшчэ гэта самае галоўнае і самае цяжкае, што наркотыкі канчаткова стануць мінулым для гэтага чалавека. Сябар Рыгора, які недаўна вызваліўся, гэта, дарэчы, ён параіў аўтару працытаванага ліста напісаць у нашу праграму, кажа, што папраўчая ўстанова якраз тое месца, дзе можна найбольш даведацца пра наркамафію ў Беларусі.
Материала на эту тему здесь валом. Но тут же живые свидетели есть, которые где-то. Тут же этих, как эта система работает. Вот у них была задача показатели эти по 328 статье за наркотики. И получилось так, что простой употребляющий наркотики наркоман превратился в распространителя. По третьей части, вот они все, для кого это дикость, по 8 лет они получали только за то, что надо было власти отработать какие-то показатели, что они с этим борются. И вот они на рассказах, на своих примерах все это, если провести независимое расследование насчет этого, это вон даже по Минску, в Ждановичах каждая оптовая точка там продает тоннами эту заразу. Сказать точно, что знаю на примерах своих знакомых, когда, со слов, приезжали за своих этих продавцов, когда их там где-то у них забирали, что-то там не давали, и за них приезжали, их крыша с удостоверением.
Былы палітвязень, а цяпер кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка кажа, што са словамі нашага суразмоўцы цяжка не пагадзіцца.
Исходя из того, что сама по себе трактовка статьи, она достаточно непрозрачная, статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, часть 3, это сбыт либо хранение с целью сбыта наркотических средств, что влечет за собой наказание от 8 лет. Поэтому большинство, ну если не большинство, то половина из тех, с кем я встречался в местах лишения свободы, это абсолютно не те, кто распространяет, это обычные наркоманы, которые употребляли эти наркотики. В то же самое время об этом даже свидетельствует статистика МВД о том, что из года в год у нас повышается раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Возникает вопрос, что мы либо не тех сажаем в тюрьму, либо все прекрасно знают о том, где находятся точки по распространению, кто конкретно распространяет, а сажаем мы только тех людей, которые в конечном итоге втягиваются в употребление наркотиков, то бишь от людей, которые уже наполовину сломали свою судьбу и стали наркозависимыми. Идет борьба не с непосредственно самой проблематикой, а уже с ее последствиями. То есть возникает вопрос, откуда? Откуда здесь берутся наркотики при отсутствии преступности, при прекрасной работе ОБНОНа, при прекрасной работе там, Следственного комитета? Я думаю, что ответы на эти вопросы, они, скорее всего, что кроются среди тех, кто закрывает глаза на поставку этих наркотиков.
Говорил Андрей Бондаренко. Як же перевиховуються за кратами наркомани, улічуючи, що одной з функцій пенітенціарної системи є перевиховання злочинців. Розказ про гэта ніжей, як показала питання, якое наша програма провела на вулицях Бобруйску, більшість його удельників називається суджених за наркотики глибоко хворими людьми і мяркують, що тюрма не та установа, яка у стані вирішить гэту проблему.
Я сомневаюсь. Как говорят, не бывает бывших наркоманов. Это сила воли должна быть.
Наркомания – это такая же болезнь, как и пьянство. Вообще человек – существо слабое, очень грешное. Исправить это можно только глубокой верой в Бога.
Это не та среда, где можно переучиться. Там еще больше среда наполнена теми же самыми наркоманами и бандитами, которые на тебя еще больше влияют.
Ой, думаю, нет. Если наркоман, то значит навсегда.
Наркомана вряд ли. У турму наркотики путь не заборонен. Всеми обходами, они все, что туда попадают.
Наркоман – это уже физиологичная проблема, и тому только медицинская.
Наркота – это уже бедствие общества. Если они не сделали криминального, то не стоит. Он и так уже себя наказал в жизни. Вы еще хотите еще раз его наказать?
Думаю, что нет. Это уже болезнь. А болезни, это говорят, вылечить очень тяжело. Надо стараться как-то их просто поставить на ноги. Как-то помочь. А тюрьма – это и есть тюрьма. В тюрьме можно что-то получить и худшее.
По больных людей вообще не надо сажать. Сначала нужно вылечить, потом уже посадить.
Наркоманы, они отлюстровывают нашу громадскость. Прикладно вот такой же ответственностью. Это и дети богатых, и бедных. Наша громадство, на жаль, мне сдается, не мая иммунитету на наркотики.
Это было опытание на улицах Бобруйску. У эфире «Свобода у турма». Были вязень сумления доктор медицины Юры Бондажевски. Урывки с чьей книги «Як выжить у турме» гучать каждый тыдень на хвалях свободы, лечат, что вельми многое у жизни человека залежит выключно от его самого, хоть такая установа, как турма, может стать соправдной трагедией, особливо для молодого человека.
Очень опасно, если молодежь попадает в тюрьму. Попадание в тюрьму 1-2 раза заканчивается для них очень тяжело. Не все выдерживают. Вот мы говорили, что кто-то повесился, кто-то умер, кто-то погиб. Его не поддержали на нужном моменте. Понимаете? Сколько из них вышло с этим? С нормальной психикой. С волчьими билетами все вышли. Где учиться, где работать? Возвращаясь к вопросу о лидерстве и ответственности лидера. Если вы выводите людей на акции, думайте. Мы говорим о лидерах, да, там жена пишет, там борются. А эти ребятки, которые, кто о них вспомнил? 700 человек пропустили через эту мясорубку. Вы понимаете? И это уже не первый раз получается у нас. У нас получается один раз, второй раз такое было.
Говорил Юрий Бондажевский. У черговом разделе своей книги профессор раит молодым людям, якія задумываются про свою будущую, собрать все силы у кулак, да и устрыматься таких звычек, як никотин, алкоголь, наркотики, бо турма ломая менавіта залежных от властных звычек людей. Текст с книги Юрия Бондажевского читает Юрась Бушляков.
У большинства людей, которые трапляют за краты, у якости острой реакции на стресс возникают характерные психичные наступства. Передусім это кепский настрой, млявость, апатия, эмоциональная обыяковость. Знікає цікавасць да навакольнага жыцця, жаданне атрымліваць задавальненне, прападае імкненне пазнаваць новае. Людзі пазбягаюць вялікіх кампаніяў. Беларуская турма на тое і турма, каб ламаць чалавека, як маральна, так і фізычна. Трэба ведаць, што псіхалагічны ціск на вас у гэтай установе, а з ім і безупыннае прыніжэнне вас як асобы будзе працягвацца ўвесь час вашага ўтрымання за кратамі. Што я магу пажадаць маладым вязням? Паспрабуйце сур'ёзна паставіцца да тых рэкамендацыяў, якія прапанаваныя мной у гэтай кнізе, або пашукайце штосьці падобнае сабе самі. Загартоўвайцеся, рабіце фізычныя практыкаванні, хадзіце на стадыёны, якія сёння ёсць у шмат якіх папраўчых калоніях. Прыкладзіце ўсе намаганні для таго, каб адмовіцца ад шкодных звычак, такіх як курэнне і алкаголь, я ўжо не кажу пра наркотыкі. Усё гэта неспрыяльна ўплывае на мужчынскае і жаночае рэпрадуктыўнае здароўе. У спалучэнні з безупынным хранічным радыяцыйным уздзеяннем гэта для чалавечага арганізму магутны разбуральны фактар.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы «Неўзабаве».
Звонкі на «Свабоду».
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот набалела.
Пра набалелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў. Нового году. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Юрась Бушляков чытае ўрывак з кнігі Юры Бандажэўскага пра выжыванне за кратамі.
Падчас зняволення я шмат чаго сабраў з літаратуры па нетрадыцыйнай медыцыне. Потым, як навуковец, проаналізаваў стан чалавечага арганізму ва ўмовах стрэсу і магчымасці для выжывання. Паводле аўстрыйскага навукоўца, спецыяліста ў біялогіі, біякібернетыцы, высокакваліфікаванага псіхалагічнага трэнера Гергарда Эгецбергера, можна навучыцца свядома ўплываць на працаздольнасць і стан здароўя. Усё гэта дасягаецца з дапамогаю цыкляў практыкаванняў і найперш праз выкарыстанне шэрагу спецыяльных позаў, якія гарманізуюць унутраныя энергетычныя плыні і ліквідуюць застойныя зоны. Па-другое, дасягаецца праз ужыванне чаргавання, высілкаў і расслаблення цягліцы ніжняй часткі таза, якая адыгрывае ролю генератара энергіі. Сэнс такога практыкавання ў тым, каб перапампоўваць энергію з абсягу таза праз спінны мозг у галаўны мозг. Практыка рытуальных дзеянняў не проста фізічны трэнінг і сродак самааздараўлення. Гэта адзін з значна больш магутных, больш глябальных інструментаў авалодвання воляй. Трэба ўвесь час памятаць пра калясальную сілу ўтоеных рэзерваў нашага арганізму і простыя спосабы яго самарэгуляцыі. А крыянне прыходзіць праз усведамленне. Для таго, каб захаваць сябе псіхічна, вельмі карысныя і дзейсныя, на мой погляд, псіхатэхнікі, распрацаваныя расійскім доктарам-псіхатэрапеўтам, сексапатолягам, адмыслоўцам у галіне ірацыянальнай псіхалогіі Ігарам Вагіным. Псіхолагі падлічылі, што ў розных культурных групах ды асяродках адсотак неўпэўненых у сабе людзей у сярэднім вагаецца ад 40 да 60. Мяркую, што ва ўмовах турэмнага зняволення гэтая лічба істотна вышэйшая. Абрагам Лінкольн, президент США, стверджав, «Калі хочеш домагчися поспіху, протягуй верить у себе і тады, калі у тебе уже ніхто не верить». Сприяє виживальності у екстремальних умовах і такая техніка, як «Герой з будучині». Уявіть собі, що у будучині ви робите тое, чого боїтеся, але поспіхово, досягаючи своєї мети. Спочатку уявіть, як гэта робив би нехто інший, смелейший, чимся ви. Затим уявіть, як гэта робите ви, бачачи себе збоку. Наступний етап – уявіть, що гэта робите ви самі, знаходячися внутрі себе, і що ви гэта нарешті обов'язково зробите. Можна використовувати фрази кшталту «наперед», «прорвемся» ці іншої подобне. Беларуская турма для вязня, які не має ніякого кримінального досвіду, гэта перманентний психологічний зрив. У любий момент хочеться плюнуть на змагання за себе, на фізичну загартовку, енергетичний комплекс, психологічні установки. Однак гэтага б я нікому не раю. У выніку гэтай слабіны вас могуць напаткаць яшчэ большыя душэўныя траўмы, а з імі ўжо і фізычныя пакуты.
Гэта быў урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Як лічыць прафесар, умацаванню сілы волі за кратамі і пераключэння ўвагі на іншыя рэчы дапамагае, акрамя псіхатэхнік фізічнага і энергетычнага трэнінгу, любая крэатыўная дзейнасць, якая садзейнічае эмацыйнаму ўздыму. Гэта можа быць захапленне музыкай, мастацтвам, літаратурай. Вялікі шанец захаваць сябе як асобу мае тыя, хто здольны шчыра і глубока верыць у Бога, лічыць навуковец-медык. Професор Бандажэўскі вітае вязняў, якія накіравалі сваю энергію ў творчае рэчышча і зычыць ім усім быць паслядоўнымі ў сваім змаганні з наркотыкамі. Гэтая песня ў выкананні гурту «Ляпіс Трубецкой» адна з самых любімых і знакавых для былога асуджанага паводле артыкулу 328 Сергея Глушака. З вацэвіцкай калоніі Сергея вызваліўся некалькі месяцаў таму. Падчас нашай недавняй сустрэчы ён распавёў, што змог перагледзець сваё жыццё, дзякуючы захапленню музыкай і літаратурай. У апошні час у турме ён сам стаў пісаць вершы ды тэксты для ўласных песень. За кратамі ён 40-гадовы правёў ледзь не палову жыцця. Усілякі раз, пакідаючы турэмныя сцены, думаў больш ніколі, аднак неўзабаве трапляў у вязніцы зноў і зноў. Прычына – наркотыкі. Пару гадоў таму, падчас апошняй сваёй адседкі, Сергей зразумеў, што з жыццё трэба мяняць кардынальна. Разам з такімі ж асуджанымі наркаманамі ён стварыў рок-гурт. Першая праграма называлася «Рок супраць наркотыкаў». Другая называлася «Беларускі канцэрт» і была прысвечаная 130-годзю Купалы і Коласа. Удалося нават запісаць дыскі з гэтымі праграмамі. Некаторыя фрагменты, дзе гучаць песні, напісаныя Сергеем, выстаўленыя на нашым сайце. Гэта першы дыск. Другі дыск, аднак, быў знішчаны з-за таго, што вязні співалі песні ляпісаў. Сергей расказвае.
У нас этот диск пропал, все постирали. Белорусский концерт этот. Там, где Ляписов, мы это самое, не быть скотом. Нормально так все получилось. А потом приехали там из Гродненской тюрьмы работники, сотрудники, батюшка пришел с церкви. Вот. И к нам подошли, говорят, ну, повторно, сделайте концерт. И меня лично попросили, ружьем подойду, я говорю, Сергей, только давай без двух песен, серых быков и не будь скотом. Без них, без Ляписов. Ну, все уже, когда вышел, мы сам. пацаны, говорю, пацаны, как было, так и пускай будет. И все мы начали играть от морозом, порода от силы вот так вот. А эти вот, кто приехали там, звали, ножками топают, головками дергают. И нормально как бы все прошло, тут батюшка на сцену залез, там все, ну, ух ты, я впервые там от кино, все записи постирались. Оно было на двух компьютерах, и на диске, вот этот диск пропал из компьютера.
Сергей марыць неяк звязацца з беларускімі музыкамі і паказаць ім сёе тое са свайго рэпертуару. Аднойчы нават праз сяброў на волі ўзяў удзел у онлайн-канферэнцыі Лявона Войскага на свабодзе. Запрасіў з канцэртамі ў калонію. Беларускі музыка адказаў станоўча на запрашэнне. Турэмныя рокеры дамовіліся з адміністрацыяй, атрымалі дабро, аднак у музыкі, відаць, змяніліся пляны. Нічога ад яго хлопцы так больш і не пачулі. Про то, как складывается жизнь на воле, Сергей рассказывает.
Хотелось бы, конечно, было мать. Хотя я не знаю. Посмотрю там, как какие специальности. Ну, знаете, что-то простенькое на первое время что-то было. Сейчас главное быть в наркотики не вляпаться. Но это надо новый круг общения заводить. Нарвать по-любому надо будет. Но это мало кому удается. Мало кому. Потому что многие, вот, с кем я был, говорят, выйду все, я не буду, я забуду. А сейчас я освободился, посмотрю все там. Ну, знаю, человек 15 лет уже не употребляет. Он нормально, не вся семья. Он ушел от этого, он и забыл про это, понимаешь? Есть такие, у меня таких знакомых много. Но основная масса возвращается. Хотелось бы, конечно, была масса, а не думал ее.
Это была споведь былого осудженного поводле артикулу 3.2.8. Як лічыць праваабаронца Андрэй Бандарэнка, яшчэ падчас знаходжання ў няволі чалавек разумее, што ён нікому не патрэбны.
Сама по себе пенитенциарная система, она включает в себя процесс перевоспитания и социальной реабилитации, реинтеграции человека в это общество, в которое он попадет спустя определенное количество лет, как правило, там 8, 9, 10 лет. Уже на самом этапе нахождения в колонии человек понимает, что он никому не нужен, не нужен там никому, с ним никто не работает, никакой помощи ему не оказывается, и после того, как он освобождается здесь, на воле, он тоже оказывается в пустоте, несмотря на наличие, якобы наличие таких служб, никакой помощи им опять же не оказывается, они остаются сами с собой, со своими проблемами, и, естественно, будучи оторванными там, на большое количество лет с гражданского общества от социальных проблем, выйдя, они не знают, что им дальше. Большинство из них и готовы бы уйти от этого всего. У них нет возможности, и в конечном итоге, естественно, человек ничего не знаю, ничего не умею, понимая, что он был наркоманом, что на этом можно заработать. Он будет пытаться на этом дальше зарабатывать, поскольку у него нет другого выхода.
Наколькі могуць дапамагчы вязням з падобнай праблемай розныя псіхалагічныя службы, якія дзейнічаюць пры пенітэнцыярнай сістэме, пытаюся я у Андрэя Бандарэнкі. Мой суразмоўца кажа.
Службы абязаны быць. Это основная праблема после освобождения, ресоциализации, реинтеграции человека в общество. И опыты других стран показывают, что это просто необходимо, иначе мы идем по замкнутому кругу. Мы по несколько раз одних и тех же. То есть у нас есть там рецидивисты, которые по 3-4 раза попадают.
По
6, по 7 даже бывает, и по 8 раз. Возникает вопрос. То есть если человек там 34 раз попадает в колонию, то, соответственно, должны нести ответственность те люди, которые его якобы перевоспитывали все это время.
Говорил Андрей Бондаренко. Вы слухали программу «Свобода у тюрьмы».
Свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. завтра. Історичний календар свободи.
Чотирнадцятого студеня сповняється ровно 9 годов з того дня, як свій державний статус отримав один з самих